Поехали. Добрый вечер, дорогие друзья. Простите, что в этот раз мы встречаемся вне расписания. Так получилось, что в четверг я улетаю в командировку. Несколько вас заинтригую. Я лечу встречаться, вероятно, с самой умной женщиной, которую я когда-либо встречал. И одной из самых красивых, безусловно. Если все у нас получится, мы договорились встретиться как раз 9 марта, мы сделаем недурное интервью. Если как-то не получится по разным обстоятельствам, но это будет один из самых жестоких обломов моей личной жизни. Думаю, что вас ожидает чрезвычайно увлекательный разговор. Ну, попутно я там заеду прочитать лекцию одну в маленькую европейскую страну, и после этого вернусь, и мы продолжим встречу уже по четвергам. Значит, по обещанию я вынужден, хотя я и долго колебался между двумя своими обещаниями, между Висконти и Набоковым, я все-таки решил поговорить о «Бледном огне», потому что «Бледный огонь», наверное, величайший роман Набокова. Я ставлю его даже выше «Лолиты» и уж точно выше «Ады». Я думаю, это самое задушевное его создание. И любопытно, что вот это мое мнение совпадает с оценкой одного из моих любимых авторов, Михаила Ефимова, замечательного филолога, с которым мы сейчас вот для основы подготовили довольно занятный диалог о Мирском. А вообще для меня как бы такой важный критерий читательского качества – это отношение людей к роману «Бледный огонь». Роману чрезвычайно сложному, очень хитро придуманному и, пожалуй, не имеющему аналогов в мировой словесности. Во всяком случае, среди американской профессуры этот роман значительно популярнее и, я бы сказал, любимее, чем весь остальной Набоков. Прочитал «Исповедь Августина», спрашивает Тимофей, и считаю эту книгу шедевральным дневником человека, страстно ищущего Бога. Ваше мнение по этому труду, что можете посоветовать из литературы на тему поиска создателя? Тимофей, вообще «Исповедь Блаженного Августина» стабильно входит в пятерку моих любимых книг. Для меня очень важно, что вот как русская литература начинается с жития протопопа Аввакума, рассказанного им самим, начинается с Аввакума Петрова, точно так же начинается европейский роман воспитания с «Исповеди Блаженного Августина». Я вот только сейчас детям в очередном лекционном курсе это рассказывал, подросткам, и они с неожиданной радостью как-то очень живо ухватились за Блаженного Августина. Ведь из Блаженного Августина, понимаете, вышли и Руссо, и Пруст, и Флобер, вообще, ну, «Воспитание чувств» уж точно. Все романы воспитания европейские вышли из Блаженного Августина. Я не говорю уже о том, что интонация разговора с Богом, которую он нашел, интонация исключительно непосредственная. Там, ну, я написал там еще несколько сочинений, я их потом потерял, но ты, Господи, знаешь. Вот это такая интонация уважительного, почти сыновнего собеседничества, без фамильярности, но с глубочайшим доверием. Она не то, что поможет кому-то уверовать, нет. Но она введет вас в состояние, в котором уверовать проще. Две только такие книги я могу назвать, которые вводят вот в это христианское состояние души. Что бы там Юлия Латынина ни говорила о христианстве, я бесконечно ее уважаю, но вот никакой ИГИЛ, с которой запрещенный, разумеется, у нас, да, с которым она иногда сравнивает некоторых радикальных христиан первых, никакой ИГИЛ такой интонации человеку не дает. Значит, первая такая книга «Исповедь Блаженного Августина», вторая «Иисус неизвестный» Мережковского. Читая эту книгу, вы не то что понимаете Христа, нет, вы подвигаетесь к христианству. Я вообще люблю книги, которые не объясняют, не рассказывают, которые вводят в состояние, такая, если угодно, литературная психоделика. Из других, конечно, Руссо, «Исповедь», безусловно, это уж как хотите, и там автор неприятный, приятные, ничего не поделаешь, но страшно обаятельные и по-человечески бесконечно понятные. Из других таких книг я назвал бы довольно неожиданно Херцберга «Падшего ангела», из которого сделано «Сердце ангела». Вот уж книга о поиске Бога, которая напрямую реализует одну из главных интуиций блаженного Августина. Вот формулировки Андрея Кураева: «Господи, я, если бы я увидел себя, я бы увидел тебя». У Августина сказано чуть иначе: «Господи, где мне было видеть тебя, когда я себя не видел?» Ну, в общем, это одно и то же. И вот найти себя – это довольно такая сложная, неоднозначная и, в сущности, глубоко теологическая задача, коль скоро мы ищем в себе образ Божий. Из других книг, которые как-то неожиданную сейчас вещь скажу, из других книг, которые довольно резко способны подвинуть человека к поиску Бога, я назвал бы роман Стайрона «И поджег этот дом». Самую религиозную американскую книгу, которую я знаю. Роман более религиозный, чем «Моби Дик». Вот тут, кстати же, пришел на почту вопрос, что я вкладываю в понятие великого американского романа. Это не я вкладываю. Это есть такие, но это конвенциональная вещь, признанная везде. Великий американский роман, во-первых, имеет ясную библейскую сюжетную прооснову, и как, ну, это все очень видно в «Моби Дике». Во-вторых, он обладает энциклопедическим содержанием, содержит огромное количество сведений, таких универсальных из всех областей жизни, ну, как радуга, гравитация, Пинчина. Как Маклроевские «Женщины и мужчины», где тоже такая роман-энциклопедия на 1500 страниц, как «Infinite Jest», «Уоллеса» и так далее. И, в-третьих, это нелинейная нарация, потому что в американском романе такого сквозного монотонного повествования не бывает. Там либо очень много флешбеков и флешфорвардов, и отступлений, как в «Моби Дике», либо там чрезвычайно сложные игры со временем и с композицией, как у «Уоллеса», либо это вообще, как у Уоллеса в «Бледном короле», тоже, кстати, такой наш ответ на «Бледный огонь», со страшной силой перетасованы все эпизоды, и, как учил нас Уоллес, каждый прилетает с неожиданной стороны. Но это мы отвлеклись на американский роман, а вот именно богоискательская тема из всех американских романов мне известных наиболее страшно, радикально и наглядно решена в романе «Поджог этот дом». Во всяком случае, от отвращения к себе один шаг до истинной веры. Пожалуйста, повлияйте на оперативную выкладку текста вашей передачи. Саул, дорогой, если бы я мог на это влиять. Тут героические люди, отчаянные, занимались расшифровками этой программы, делали это бесплатно, но, видимо, на всякое подвижничество есть чувство меры и голод, и кто-то вот так до сих пор и не нашлось другого энтузиаста, сам прошифровал, но тогда у меня не останется время писать. Бахтин пишет, что в произведениях Пруста субъективное время можно уложить в ореховую скорлупку и растянуть на любое количество томов. В продолжение приводится Джойс, Хемингуэй, «Литература потока сознания». Как это связано с произведениями эпохи Твиттера, Инстаграма? Олег, произошла довольно радикальная смена парадигмы. Пруст написал единственную в своем роде книгу, подражать которой невозможно, он повесил за собой кирпич. Я не думаю, что литература потока сознания или литература такой джейсианской пестроты метода, или уж тем более джейсианская литература на таком макароническом мета-языке, как «Финниганс Вейк», я не думаю, что это сегодня возможно. У меня есть, наоборот, стойкое ощущение, очень горькое, кстати, ощущение, что когда «Поминки по Финнигану» наконец появятся по-русски, а, насколько мне известно, наиболее продвинутый переводчик перевел уже треть романа, они не произведут никакого впечатления. Ну, «Поминки по Финнигану» – это великий текст, пока он загадка. А когда вы начинаете его читать и примерно понимаете, про что там... Я помню Гениева, когда выступала на журфаке, а она все-таки была главной такой джейсианец и джейсовет наряду с Хинкисом, с Харужем. Она сказала, что... Как только вы продеретесь хоть немного сквозь язык поминок по Финнегану, вы поразитесь абсурдности и при этом бледности содержания этой книги. Ну, спят четыре человека. Отец, дочь и двое сыновей. Мать не спит. Мать вообще река. Она течет сквозь все это пространство. Кабак называется «Here comes everybody». Сюда приходят все. Отцу снится, что он расстрелил дочь, и сейчас его будут за это судить. А сыновья выясняют между собой какие-то физические, химические, математические проблемы, довольно скучные. То есть дальше происходит попутно путешествие по музею всей человеческой истории. Она довольно смешная книга именно с точки зрения языка, с точки зрения замечательных языковых игр, но в ней ничего особенного не происходит, и больше того, ничего, кроме вот этого ночного языка, как пишет Кубатиев, языка безумия Джойсовской дочери, там ничего, собственно, интересного-то и нет. Я вам больше скажу, мне кажется, что и у Пруста ничего особенно интересного нет, потому что ну, это очень трогательно, конечно, что он восстанавливает утраченное время, но кой черт мне дело до его насыщенной жизни, кстати, даже не особенно и насыщенной. Когда дело дошло до пленницы, до беглянки, там мне стало интересно, такая скрежещущая ревность, а в остальном это довольно бледное ощущение, как мне кажется, простите меня. Поэтому давайте вместе порадуемся, что великая литература модернизма отошла в прошлое. Сейчас время коротких книг, коротких высказываний. Я это говорю как человек, написавший несколько очень длинных книг и понимающий, что, наверное, я был безжалостен к читателю. Почему время таких книг наступило, коротких? Ну, размером с уже упомянутую «Лолиту» или с «Бледный огонь». Вот Набоков написал огромную «Аду», и «Ада» самый нечитаемый из его романов. Хотя бы потому, что это огромные, вот, огромные эссе, это количество небольшое, но очень занудное про текстуру времени, составляющее четвертую часть, это, конечно, софистика совершенно галимая и ничего не прибавляющая к нашему пониманию времени. Такое старческое забалтывание бездны. Тогда как первые две части замечательны своей физиологической страстностью, прекрасной совершенно героиней, которую он зря, по-моему, называл шлюшкой. Иными словами, время таких титанически больших, титанически сложных текстов, оно ушло. И мне кажется, что великие бестселлеры ближайшего будущего будут размером с Гекльберри Финна, не больше. Это связано не с тем, что сейчас эпоха клипа, или Твиттера, или Инстаграма, а с тем, что ускоряется все, и ускоряется в том числе чтение. Поэтому я, в общем, даже как-то отчасти рад, что прустовская эпоха завершилась. Я очень надеюсь, что Кушнер меня сейчас не слушает, потому что Сан Семенович считает Пруста главным и самым поэтическим текстом XX века. Я этого никогда не понимал. Я, кстати, вспоминаю, как Кушнер цитировал замечательную фразу Лидии Аклины Гинзбург. Есть три признака, по которым можно определить гея. Это любовь к Кузьмину, Прусту и балету. На что он добавлял с такой ядовитой усмешкой: видимо, меня спасает то, что я не люблю балета. Вот здесь такое ощущение, что, ну, не то, что спасает, а от чего тут особенно спасает, но как-то, скажем, ограничивает. Пруст представляется мне главным мифом XX века. Подобно Бунину, я не могу это принимать всерьез, хотя понимаю, что это, наверное, великая проза. Поясните связь притчевых жанров в кино и в литературе. Это разные совсем жанры. Понимаете, притча в кино, и вот вопрос очень хороший. Притча в кино прежде всего определяется, как бы так сказать, ну, абстрактностью происходящего. Действие происходит в такой пустоте. В кино этого достичь очень трудно, потому что кино – грубое материальное искусство, имеющее дело с реальностью. В кино очень трудно изобразить разреженный воздух притчи. В притче действие помещено в абстракцию, оно происходит нигде никогда. Притчу Фолкнера, роман Фолкнера «Притча», для того, чтобы его экранизировать, такой метавоенный роман, который происходит на всеобщей, всемирной, бесконечной войне, я не знаю, кем надо быть, Маликом, наверное, надо быть, то я не думаю, что это возможно, а... Притча в кино всегда получается ложно многозначительной, как первые два фильма Звягинцева. Мне кажется, чем дальше он уходил от притчи, тем лучше у него получалось. А единственная притча в кино, которая, по-моему, получилась идеально, это «Парад планеты» Абдрашитова и Мендаса, где есть условный город женщин, условная река, условные военные сборы, и такое пространство, вот только Абдрашитов умеет такое создавать, такой почти вакуум. И мера условности там соблюдена изумительно. В литературе это гораздо проще. В литературе обобщение дается легче. Да и вообще в литературе поместить героев в разреженное вот это пространство, это довольно элементарно. Ну вот пишет Дамаль там, например, «Гору аналог», да? Это притча. А попробуйте снять «Гору аналог», и это будет история восхождения альпинистов. Это будет вертикально. Поэтому, я не знаю, это надо обладать каким-то особенным чувством, особенной такой способностью переносить действия в совершенно сказочное, небывалое пространство. Ну, знаете, как вот, скажем, ну, вот как «Смерть Венеции» Висконти. Да? Потому что это не про Венецию, а это про смерть. Вот это действительно мы попадаем туда и понимаем, что сейчас Эшенбах будет умирать. То есть это вот как бы написано на всем, на воде, на причале, на всем. Хотя я не люблю совершенно эту картину, она, по-моему, дико занудная, но я понимаю, это гениально. Да, вот это, я бы даже рискнул сказать, что задача Томаса Манна решена там лучше, чем у Томаса Манна. Это случай совершенно беспрецедентный. В какие моменты мысленный собеседник важнее реального? Тогда, когда вы не выносите людей. Это бывают такие состояния. Помните, у Бродского сказано, даже во сне вы видите человека. Иногда я вот, например, могу вести только мысленные разговоры. Это иногда даже с теми людьми, которых я люблю. У меня есть, в этом смысле я довольно богат, у меня есть там человек 50 хороших друзей, человек 10 очень близких друзей и человек 5 ближайших, которых я могу видеть в любом состоянии. Слава Богу, моим отношениям с ними не угрожает ничего. Мы можем придерживаться любых взглядов, но мы друг другу необходимы. Тем не менее, бывают состояния, когда даже этих людей я не хочу грузить собой. И тогда я, да, тогда я мысленно разговариваю с ними. Это, знаете, потому что не во всяком состоянии бываешь терпим, не во всяком состоянии бываешь приемлем. Мне, честно говоря, стыдно, когда я совершенно, так сказать, не способен собраться, когда я зануден, мне довольно стыдно грузить собой людей. В этом состоянии, да, я предпочитаю мысленные диалоги или чтение каких-нибудь совсем уж легких англоязычных детективов. Что вы можете прочитать, что вы можете посоветовать прочитать на тему «Верная дружба» и почему так часто разрывы бывших друзей в книгах и в жизни? На тему дружбы лучшее, что я могу посоветовать, это «Я бабушка» Илико Илларион Думбадзе. Наверное, самый трогательный, знаете, диалог. Там дело в том, что два героя этой книги, два таких трогательных старика, из них один одноглазый. И все время один другого дразнит одноглазым. А потом он сам лишается глаза. И чем больше он переживает, чем больше он комплексует из-за этого, тем больше он издевается в застолье над этим другим. А потом тот говорит, да ладно, не переживай, я заметил, ничего страшного, проживешь. И вот этот диалог, он такой печальный, такой бережный взаимно, что просто слезы. Из других сочинений про дружбу довольно скептический и замечательный совершенно рассказ Попова «Любовь тигра» Валерия Попова. Очень мне нравится, кстати говоря. Потому что, да, это тоже такая своеобразная понятая дружба. И ужасно мне нравится, конечно, у того же Попова «Жизнь удалась», где два его друга Леха и Дзыня сопровождают его все время. Потом «Похождение двух горемык» в прелестной повести его же. А вообще дружба, она трудно дается, понимаете, потому что это и вещь довольно редкая. Что дружба? Легкий пыл похмелья или покровительство позор, сказано у Пушкина на эту тему. Ну, мне, слава богу, вот это ощущение знакомо. Кстати говоря, у Наума Нима в книге «Господи, сделай так» замечательные совершенно друзья. В преддверии Международного женского дня прочитайте, пожалуйста, «Когда бороться с собой устал». Ну, я, наверное, под занавес первого часа прочитаю. Спасибо, что заказываете. Можете ли вы прочесть «Экспортленд»? Это вот это очень приятно. Это звонят, то есть не звонят, а пишут, видимо, люди из Бостона, потому что я больше нигде это произведение пока не читал. А его я не буду читать, извините. Во-первых, оно пока не напечатано, а во-вторых, у меня сейчас хорошее настроение. Это стихотворение совершенно ему не соответствует. Но такое стихотворение «Экспортленд» у меня действительно есть, но как бы такая вариация на тему «Экспонта». Я надеюсь, его в ближайшее время напечатают. Но спасибо, спасибо, что вы на него обратили внимание. Намедни думал и пришла в голову мысль, а ведь одно из основополагающих скреп сегодняшней России, как и прошлого СССР, это внешняя угроза. А Рексис, дорогой друг, это не российская скрепа. Это скрепа универсальная. Другое дело, что Россия, я об этом недавно писал, она такая страна эмоциональная в достаточной степени. Она любит не идеи, не убеждения, а любит она эмоции. А одна из самых популярных эмоций – это именно вот такое наслаждение своей плохостью. Ну, как бы мы самые плохие, но мы вам сейчас вот покажем, и потому что в душе мы самые хорошие. Это эмоциональное наслаждение, описанное у Достоевского, записка из подполья, извлечение самого сладкого сока из унижения. Такое довольно опасное чувство. Оно есть главная духовная скрепа. Жать на эту педаль можно бесконечно. Она и есть главное секретное оружие Путина. Почему Россия так легко ловится на этот соблазн? Именно Россия. Ну, наверное, потому что жизнь, обычная жизнь, тут очень мало стоит. И поэтому расстаться с нею по любому поводу – это милое дело. Вот возвращаясь к теме того же Мирского, Ярослав Смеляков в памяти его посвятил довольно гнусненькое такое стихотворение. Ну, Мирский, Святополк Мирский – это лучший русский литературный критик 20 века, который после эмиграции в 1932 году вернулся. Возвращение такое. Сминовеховец, евразиец, патриот Советского Союза большой, погибший, естественно, в лагере в 1939 году, в 1937 его арестовали. Это не помешало затребовать его обратно в Москву во время дела Ифруна, но он уже 4 месяца как был мертв. Так вот, он погиб, как Мандельштам на Дальнем Востоке, даже где-то по соседству с ним. Их судьбы совершенно параллельны. И вот я подумал, что в этом стихотворении Смелякова как раз выражена очень внятно вот эта эмоция. Но лучше уж русскую пулю на русской земле получить. Лучше, чем что? Лучше, чем жить? Лучше, чем умереть своей смертью? Лучше, чем получить пулю за границей? Большая разница, big deal, конечно. И я, главное, не могу понять, а что Родина ничего не может предложить, кроме пули своему истинному патриоту, да? Вот тому, кто любит Родину, полагается русская пуля на русской земле. А кто не хочет пулю, тот не русский. Вот гнусное совершенно стихотворение, оно показывает, что... Вы почитайте его, оно есть в сети. Оно показывает, что Смеляков, трижды отсидевший, понимаете, он под старость впал в стокгольмский синдром. Он начал обожествлять тиранию. Вот дикое совершенно стихотворение «Петр и Алексей», там... по-мужицкому широка, в поцелуях, в слезах, в ожогах императорская рука,
Властно скачет державный гений по стране из конца в конец. Тусклый венчик его мучений, имеется в виду, Алексей, императорский твой венец. Опять личность ничтожная перед лицом императорского венца, императорского всадника. И еще более жуткое стихотворение «Трон», где он сел на трон Ивана Грозного, и там и молния веков меня чего-то там прожгла. Это и есть стокгольмский синдром. Человек, которого эта власть трижды сажала, стал лобызать руки этой власти. Вот почему-то эта эмоция очень в России распространена. Это и с Достоевским случилось, тоже стокгольмский синдром. Я думаю, это от шока, который вот когда сажают невиновного, он в первый момент испытывает шок, а потом пугается так, что начинает видеть в этом величие. Расскажите, пожалуйста, о писателе и букинисте Станиславе Рубинчике. От вас впервые слышу о нем. Почитаю теперь. Почему так незаслуженно забыт Константин Паустовский, один из самых порядочных и одаренных писателей своего времени? Так, видите ли, Василий, он совершенно не забыт. Вот вчера, то есть не вчера, неделю назад о нем спрашивали в эфире. Постоянно приходят о нем вопросы. Он очень недурно раскупается. Сейчас издали в двух томах «Повесть о жизни», все шесть частей. И вполне себе Паустовский популярен. Надо сказать, что у меня к нему отношение, скажем так, такое восторженное, с одной стороны, вот я упоминал уже его рассказ «Саранг», там, я не знаю, менее пронзительную, но от этого не менее лиричную и талантливую мещерскую сторону, всякие там «Барсучий нос», «Золотой лещ», вот эта «Шкатулка мастера Гальвестона» и так далее. Он совершенно замечательный писатель. Но, к сожалению, вот той крепости, того летучего спирта, который есть у Грина, у него нет. Того остроумия, которое есть у Бабеля, тоже у него нет. Это немножечко все-таки, понимаете ли, вода на киселе. При том, что он был писатель с колоссальными потенциями, замечательным талантом. И вот редкий случай. Чем старше он становился, тем лучше он писал. Вот Веллер считает, что Паустовский это слишком красиво, поэтому выдумано. Не везде слишком красиво. Действительно, вы правы, в описаниях природы нету ему равных. Он такой... Понимаете, вот мысли, мне кажется, там мало. В «Золотой розе» она есть. А вообще он именно изобразитель. Он не мыслитель и он не психолог. Хотя «Телеграмма», конечно, выдающийся рассказ. Что вы думаете о стихах Дениса Туманова? Опять, к сожалению, не знаю. Понимаете, очень много вещей, которых, ну, и не могу я знать. Но у меня сейчас будет краткая пауза, такая рекламная. Я посмотрю стихи Дениса Туманова и выскажусь о них со всей полнотой. Услышимся через 3 минуты.
В эфире вам рассказывают не все.
Будем, как жители Северной Кореи, смотреть только новости про Ким Чен Ына, то бишь про Путина, да радоваться нарастающей духовности и ежеутреннему вставанию с колен. Мнение Геннадия Гудкова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В эту среду после 15 часов дневной разворот ведут Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. Дневной разворот в среду после 15 часов.
В эту среду после 17 часов гость программы «Особое мнение» главный редактор журнала «Forbes» Николай Усков. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями, вот как в хорошем вестерне. Я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
В эту среду после 23 часов в программе «Винил» музыкант, заслуженный артист Российской Федерации Валерий Сюткин.
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что и кого можно увидеть по телевизору и как петь дифирамбы знаменитым людям. Слушайте и смотрите «Ксения Ларина» в эфире радио «Эхо Москвы» и на YouTube-канале радиостанции в субботу и в воскресенье.
день в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Ну, продолжаем разговор. Посмотрел я стихи Дениса Туманова. 5 стихотворений успел я посмотреть за это время. Автор, судя по всему, очень молод. Может быть, какой-то прок появится. Пока это неинтересные стихи. Вот в них есть и темперамент, и некоторое начальное владение формой, но в них нет сюжета внутреннего и нет мысли. Возможно, это все появится. Все зависит от того, сколько автору лет. Если ему 18, у него блестящие перспективы. Если 25, уже довольно сомнительно. Если 30, никаких. Это мне кажется, что думать надо. Вот это очень важная вещь в литературе. Посмотрите концентрацию мысли в лучшей лирике. Не обязательно совершенно не обязательно наличие там философии. Обязательно какое-то личное высказывание, которое бы этого человека для меня определяло. Вот то, что Слепакова называла свояченной. Здесь я пока, к сожалению, ничего подобного не вижу, и это заставляет, пролистывать стихотворение, не дочитывать его. Внутренний сюжет не простроен. Желаю автору удачи. Я тут, кстати, вспоминал недавно, я принес свои стихи в 14 лет в юность, и там сидел Виктор Корки, один из моих любимых поэтов. Я хорошо довольно знал его стихи, потому что дома было много всякого самиздата, в том числе Корки тоже. Ну, по-настоящему я стал знакомиться с его текстами уже, конечно, Кабаре Алексея Дюдурова. Он меня очень ободрил, и я Виктору Платоновичу до сих пор за это глубоко благодарен, тем более, что он до сих пор один из моих любимых авторов. И вдруг пришли Евтушенко с Олегом Хлебниковым. Олег был еще совсем молодой, и он этой встречи, конечно, не помнит, а Евтушенко ее запомнил, как ни странно. Он со своей обычной жадностью прочитал тут же мою подборку и сказал: да-да, все это очень мило, но вы поднимаете небольшие штанги. Надо поднимать большие штанги. Я говорю: мне кажется, я еще мало большие штанги поднимаю. На что он сказал: вам сколько лет? 14? Вот сейчас самое время. Учтите, продукты старения накапливаются в организме с 24 лет. Это очень на меня подействовало. Да. С тех пор я стал, как мне кажется, не поднимать, но стал стремиться к проблемам более радикально. Хочу написать биографию Григория Горина. Какие основные моменты при написании биографии, кроме поиска достоверных дат и проверки событий, как минимум, с двух источников, посоветуете вы учитывать? Ну, видите ли, Игорь, тут две вещи, которым я обычно пытаюсь учить, хотя какой из меня в этом смысле учитель, но две вещи, которым я пытаюсь учить начинающих, когда мы там, скажем, на Creative Writing School учимся писать биографии. Во-первых, вы должны найти лейтмотивы этой биографии, ее инварианты. Сквозные, повторяющиеся в ней ситуации. Вообще, единственный способ понять себя и понять свою жизнь – это вычленить в биографии те моменты, которые повторяются. А как учит нас Родинский, если вас оставили на второй год, значит, вы чего-то не поняли. У меня в жизни, я совершенно не делаю из этого тайны, у меня в жизни довольно долго повторялась ситуация мучительного такого раздвоения, когда я вел такую, это вот и в первом браке это было, вел такую официальную жизнь, а была какая-то жизнь тайная, подпольная, подпольная любовь. Наверное, мне зачем-то это было нужно, вот это так меня раздирало на части, может, мне нужны были угрызения совести с этим сопряженные. Многих хороших людей и нехороших, кстати, тоже я этим измучил. Как только я поймал этот инвариант, как только я понял, что в определенных моментах эта ситуация повторяется, я с этим закончил. Я научился этого избегать. Потому что эта ситуация, повторяясь, она не приносила ничего нового. Наоборот, она меня, к сожалению, истощала. Она меня ставила в некоторый моральный тупик. И вообще, я не люблю повторов. Повторяющихся циклических ситуаций не люблю. Поэтому И российский цикл меня, в общем, раздражает, бесит, потому что эта цикличность, она, к сожалению, не приводит к переигрыванию ситуации на новом качестве, на новом уровне. Наоборот, она приводит к деградации. Этот круг все уже. И это, в общем, и труба ниже, и дым жиже. Поэтому вы должны найти в каждой биографии такие сквозные мотивы. Ну вот, скажем, в биографии Горина, как мне представляется, такой мотив был постоянная смена амплуа и тематики, чтобы не впадать вот в тот самый повтор и не эксплуатировать свои находки. Ну, вы знаете, вероятно, что Горин расшифровывается как Григорий Авштейн решил изменить национальность. Это совершенно, так сказать, общее место, и он этого не скрывал. А Горин менял очень резко род занятий, ну, с медицины на прозу, с прозой на драматургию. Резко менялись темы его драматургии. Вы знаете, он же умер как раз накануне огромного перелома. Он заканчивал пьесу о царе Соломоне, которая должна была его прозу и его драматургию перевести в совершенно новое качество. Мы не будем сомневаться, я думаю, что не будем спорить, что все-таки в его поздней драматургии возникала определенная эксплуатация уже готовых приемов. Он, понимаете, был таким нашим советским Шварцем, ну, позднесоветским Шварцем, но при этом более радикальным в каких-то отношениях, более жестким, более циничным, менее сентиментальным гораздо. И сотрудничество Захарова и Горина, оно приводило к появлению какого-то нового качества, когда балаган балаган и вдруг трагедия. Особенно наглядно это было, ну, все любят Мюнхгаузена, я Мюнхгаузена люблю меньше, а Свифт, который не зря же лег на полку. Вот дом, который построил Свифт, который 3 года не выходил, это и самая жесткая и точная в драматургии. Ну и вторая вещь, которую надо... Кстати, Шут Балакирев тоже. Ну и вторая вещь, которую надо помнить, вы должны найти аттрактанты. То, что будет цеплять читателя, приковывать его в книге. В жизни Горина таких эпизодов не очень много. Я знал его, Григория Израилевича, мы были знакомы. И я, тогда начинающий поэт, был обласкан его очень хорошим отношением. И он в интервью со мной бывал довольно откровенен, как мне кажется. Ну, Арканов нас познакомил, а мне кажется, что... Горин, при всей своей закрытости, был человеком, во-первых, необычайно ранимым, что и привело к его такой ранней смерти от инфаркта, а во-вторых, человеком внутренне, при всей своей кажущейся мягкости, довольно бескомпромиссным, вот довольно жестким. Он наиболее личным своим произведением, самым автобиографическим, называл «Случай на фабрике». Там, не забыл, то ли «Случай на фабрике номер 6», а, может быть, путаю. Там история была о том, как инженер, интеллигентный человек, работая на этой фабрике, не мог с работягами договариваться, потому что не умел материться. И работяги эти наняли ему репетитора, который учил его мату и начитывал ему лингофонные пленки. И вот он там сохранил запись магнитофона, они сидят и учатся материться. И когда потом, во время очередной ссоры с работягами, умер этот инженер от инфаркта, вот этот рабочий репетитор, он приходит на радиоузел, в радиорубку заводскую, и объявляет: вот умер инженер такой-то, хороший был человек. И запускает эту пленку, на которой он неумело, запинаясь, произносит матерные реплики. И все встают. Понимаете, вот все в этой столовке молча встают. И вот Горин говорил, что, может быть, какая-то самая удачная сцена в моей литературной жизни, катарсис, который я смог... Это звучит «твою мать», и все встают. Вот это очень сложная сцена, очень амбивалентная, потому что можно это понять как осуждение грубости жизни, а можно, наоборот, как гимн бессмертию и жизненной силе русского мата. Очень по-разному. Но ощущение
менее, вот твою мать и все встали, это Горин, да. Вот, пожалуй, я вам это могу порекомендовать. Успели ли вы уже прочитать «Люди среди деревьев» Ханьи, Ханьи и Энгихар? Нет, не буду. Я прочел «Маленькую жизнь», мне хватило, маленькая книга, мне кажется, то есть «Маленькая жизнь», мне кажется, очень спекулятивная книга, неинтересная, в общем. Ну, совсем мне это не понравилось. Ну, просто, ну, такая туфтень, прости меня, Господи. Мне стыдно очень. Есть люди, которым эта книга нравится безумно, но ко мне все это не имеет никакого отношения. Что вы думаете о фильме «Довлатов»? Уже сказал в прошлой программе. Если говорить совсем серьезно, понимаете, там многие не поняли и говорят, да вот как же вам эта картина, неужели она вам понравилась больше, чем довлатовская проза? Нет, на самом деле довлатовская проза, по крайней мере, остроумна. Эта картина, она просто невыносимо нудна. Но я все равно считаю, что там выявились, проявились некоторые замечательные такие... характерные довлатовские черты. Занудство, отсутствие трагедии, отсутствие высокой планки. Вот эти все вещи, они каким-то образом проявились. Ваше отношение к «Оскару» и насколько вы согласны с распределением призов. Я совершенно солидарен с Антоном Долиным, который радовался присуждению вот этому самому «Форме воды», не потому что мне нравится «Форма воды», а потому что мне не нравится «Три билборда». И «Три билборда», на мой взгляд, это плохой Балабанов. Со сценарием прочь я совершенно согласен, довольно изящная картина. А с остальными, ну, тут я не берусь судить. Наверное, приз за лучшую женскую роль попал в хорошие руки. Очень символично, что сразу же этот приз во время банкета украли, чудом нашли. Вот. Лучший мультик я пока еще не видел. Но вообще, награждение за нелюбовь было бы, конечно, мне более приятно. Я не видел еще «Фантастическую женщину», да и как ее так сразу и увидишь. Но у меня есть ощущение, что вот если Россия хочет... О, отличный сюжет, делюсь. Если Россия хочет получить «Оскара», то вот вам сюжет. Но это не Звягинцев должен снимать. Это должна быть черная комедия, очень мастерская. Тоже про трансвестита. Про то, как вот он не хочет больше быть мужчиной. Потому что быть мужчиной – это вообще невыносимо. Мужчины грубые, они матерятся. В России быть мужчиной вообще очень трудно, потому что надо быть мужиком. А он не хочет быть мужиком, пацаном. Его это все напрягает. И он, в общем, благополучно производит операцию. Массу можно придумать смешных эпизодов, как он с трудом осваивается своим новым телом, с трудом осваивается с новой гендерной ролью, пытается доказать, что он полноценная женщина, учится готовить. И тут Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию о том, что мы находимся в кольце врагов. И герой испытывает такой патриотический энтузиазм, что идет записываться в армию. Потому что он трансгендер, но он патриот. И в нем в этот момент взыграло мужское начало. И он бросил юбку, бросил кастрюли, сковороды. И вот в этом новом своем виде... пошел маршировать. Это был бы гениальный сюжет. В нем было бы все, что нужно для «Оскара». Путин, русофобия, трансгендер. И, да, харассмент. Можно сделать харассмент, потому что он, видите, как он стал женщиной, избавился от мужских проблем, но у него начались женские, его все стали харасить повсюду, куда бы он ни пришел. Это гениальную можно снять картину. Ребята, продают сюжет. Вообще, обращайтесь, я сценарий готов написать просто практически не сходя с места. И в конце, и в все кончается вот этой вот веселой и замечательной сценой. Вопросы. Осталось ли что от поэмы Маяковского «Плохо»? Это пришло письмо. Ничего не осталось, и, собственно, никакой поэмы не было. Все эти разговоры о последних замыслах Маяковского, у него, значит, был замысел драмы, романа автобиографического о футуризме и поэмы «Плохо», которая должна была бы реферировать, естественно, к поэме «Хорошо». Я думаю, что в поэму «Плохо» могли сложиться стихи типа «Маруся отравилась». Это, ну, у него есть такой стихотворение, посмотрите. Тут в чем история.
Маяковский, как правильно совершенно формулирует Шкловский, в последние годы стал писать вдоль темы. Вот это стержневое развитие сюжета, которое было в «Проэта», лирический сюжет, это по разным причинам перестало ему даваться. И в результате он стал собирать поэмы как по принципу собрания пестрых глав. Хорошо, замечательная поэма, но цельного лейтмотива там нет. Кроме, может быть, ощущения бесконечной усталости и страдания. Это там появляется. Там в главе, где на оба колена упал главнокомандующий, он испытывал скорее сострадание к врагам. Вот в чем проблема. Ну, и стихотворение императора, это очень видно. Там коммунист и человек не может быть кровожаден в первоначальном варианте. Ну, и так далее. Маяк переживал, Маяковский переживал не лучшие времена. Поэтому возможно, что поэма «Плохо» была бы собрана из лоскутьев, из лоскутков его сатирической поэзии последних лет. И плохо было бы не то, что вот советская власть плоха, а плохо то, что она недостаточно советская. Плохо омещанивание, плохие самоубийства среди молодежи, плоха сексуальная неразборчивость. Ну, то есть, вот то продолжение Серебряного века, которое увидел он и которого он совершенно не хотел. В «Клопе» уже ведь задана вся эта ситуация, и попытка самоубийства, и омещанивание, и сексуальная неразборчивость дикая. Мы выпускаем сейчас вот в АСТ, в редакции Шубина, и мы выпускаем эту книгу, которая как раз и будет называться «Маруся отравилась», и которая состоит из рассказов 20-х годов о свободе любви и о Танатосе. Вот о том, как Эрос и Танатос Серебряного века перекочевали в пролетарскую среду. Это дело о трупе Глеба Алексеева, собачий переулок Гумилевского, естественно, какие-то куски из «Малашки», но вот это все будет там. Это из «Луны», там, с правой стороны или слева, не по слева, кажется. Вот это все довольно распространенные вещи, которые показывают, что жизнь была вот совершенно не та, которую он ждал. Такой шок 20-х. Главный герой – Остап Бендер, главная ситуация – любовь и суицид. Вот об этом была бы поэма «Плохо», а вовсе не о том, что плоха советская власть. Помню, в детстве я любила книгу «Егорка» про медвежонка на корабле. Есть такая книга, да, автора не помню, в каких детских наших библиотеках. Не помню, кто ее автор. По-моему, Бахревский, но я могу путать. Но посмотрите, по-моему, это Вячеслав Бахревский. В основе древнегреческой трагедии, чтобы ввести зрителя в катарсис, всегда предусматривалась гибель главного героя, но, как сказал Шварц, стыдно убивать героев, чтобы растрогать холодных и расшевелить равнодушных. Это я об убийстве Акунина Мараста Петровича. Право же, это увлечение трикстерами. Ни дома, ни работы, ни семьи. Я понимаю, что за 20 романов страсть автора поугасла. Да и какое будущее могло его ждать? Но это было так пошло, ведь никаких объективных коллизий для героя гибели в романе не было. А я совершенно не уверен, что герой погибает. И там же не прощаюсь. Понимаете, я уверен, что раз уже Акунин так его изящно воскресил после «Черного города», да еще и сделал так, что к нему вернулась вся полнота его способности, включая сексуальную, очень может быть, что он и в этот раз выкрутится. Понимаете, Джоан Роулинг тоже закаивалась продолжать «Гарри Поттера», однако же продолжила. На какой ступени вашей внутренней иерархии стоит Лев Кассиль? Вам Брани в детстве зачитывался. Я очень ценю Кассиля, но больше всего ценю «Великое противостояние», конечно. Обе части. У него много довольно слабых произведений, в частности, «Улица младшего сына». Ну, это там не столько он, сколько Полиновский, или «Врата республики», или «Ход белой королевы», спортивные его вещи. Но мне очень нравилось «Дорогие мои мальчишки», очень нравилось «Будьте готовы, ваше высочество». Ну, «Кондуит и швамбрания», само собой, тоже, но в меньшей степени, потому что я на том же материале прочел «Дорога уходит вдаль», и «Дорога уходит вдаль» была сделана лучше. Что касается Маяковский сам, то там лучшая глава на «Капитанском мостике», а в целом она, книжка, довольно тривиальная. Она, ну как бы сказать, правильно Кассиль был охарактеризован Маяковским, что он должен за папиросами мне бегать, да, вот боюсь, что так, хотя это неплохая история. И вообще он был человек хороший. Понимаете, человек, который умер от разрыва сердца, болея во время футбольного матча по телевизору, это хороший человек. И вообще он добрая был душа, Гайдара любил. Но я вот больше люблю «Великое противостояние» за замечательный образ Расщепея. Считается, что это из Эйнштейна, я так не думаю, но все равно замечательная книга, замечательная. Сегодня 6 марта, день рождения Искандера и Маркеса. Было бы здорово, если бы вы сказали несколько слов про этих писателей. Вижу много параллелей между ними. Родились в один день 6 марта, правда, с разницей 2 года, и умерли с разницей 2 года. Оба южане, оба писали эпос своей малой родины, своего народа. А знаете, я когда-то Искандера об этом спросил, и он говорит, когда мне прислали одну статью из «Нью-Йорк Таймс», рецензию на Сандра, я был так потрясен, что даже вспомнил остатки английского языка, которым меня учили в МГУ, и перевел. И радостно прочел. Всюду слышим Гарсия Маркес, Гарсия Маркес, Гарсия Маркес. А вот есть писатель ничем не хуже. Это Фазиль Искандер, который даже еще гораздо веселее, остроумнее, динамичнее. И наносит на карту точно так же новую территорию. Но видите ли, при всей любви к Искандеру, я должен сказать, что Маркес, мне кажется, фигурой более масштабной, более трагической. А, правда, Искандер, в отличие от Маркеса, писал очень хорошие стихи. Маркес не писал их вовсе, насколько я знаю. Стихи Искандера мне очень нравятся. А вот что касается прозы, я очень ценю Сандра. Мне кажется, что это поэма настоящая, и это выдающееся произведение. Но «Сто лет одиночества» гораздо концентрированней, а высшее достижение прозы XX века, вот просто высшее, понимаете? Ну, их два, я думаю. Это Андрей Белый, «Страшная густота письма», «Симфонии», «Москва», в меньшей степени Петербург, «Серебряный голубь». Вот, по-моему, есть два человека в мире, которые «Серебряного голубя» ставят выше Петербурга. Майкл Вахтель и я. Но вот мы в этом едины. Замечательный, кстати, филолог, русист. А вторая такая фигура – это Гарсия Маркес с «Осенью патриарха». Вот «Осень патриарха» – это тот прозопоэтический синтез, которого Белый искал в симфониях, и который я, наверное, ставлю выше всего Маркесом написано. Маркес – гениальный писатель, как мне представляется, а мы вернемся через 3 минуты. Продолжаем. Ваше отношение к Нилу Гейману. Знаете, примерно как Дель Торо. Я считаю, что это тоже такой кинг-лайт, разбавленный кинг и в моральном отношении, и в смысле изобразительные мощи, но Гейман веселый. А Дель Торо тоже довольно забавный. У него вот «Лабиринт Фавна» мне когда-то очень нравился. «Форма воды» – это не мое, но, что говорить, человек он очень одаренный. Седокова в интервью сказала, что у творческого человека редко бывает духовник. Нет, не так редко. Что вы думаете о необходимости духовного попечительства, термин Франкла, творческого человека? Думаю, что в ситуации творческого подъема духовник не нужен, потому что, так сказать, самоанализ в таких ситуациях достигает высших степеней, и писатель вполне владеет своими силами и душевными, и интеллектуальными. А в ситуации творческого кризиса, наверное, нужен. Но тут же, понимаете, очень редко это приводило к спасению. Вот отец Матвей, который практически в гроб вогнал Гоголя, правда, считают, что его отравили каламелью, но действительно, неправильно лечили, но отец Матвей, по всей вероятности, свою лепту внес в это дело. И даже не лепту, а довольно серьезный вклад. Я тут, кстати, записывал сегодня гоголевскую «Шинель», аудиокнигу, и поразился все-таки, как этот человек к 30 годам полностью состоялся. Как вот обычно современный писатель к 30 годам делает первые робкие шаги, а этот уже все умел, все знал. И, конечно, композиционное мастерство вне всяких сравнений. Вот то, как он вводит бесконечное количество новых фигур, как он меняет интонацию, как он после кульминационной трагической сцены добавляет несколько великолепных комических, как у него из страшного привидения в конце получается очередная буфонада. Это, конечно, богатство невероятное. Вот. Поэтому мне кажется, что Гоголь именно от того и испытывал кризис, что слишком рано и бурно начал. Ну, вы подумайте, ведь «Страшная месть» – это 22 года человеку уровня позднего самого страшного Гофмана, самого лучшего. Поэтому, мне кажется, ну, Гоголя, конечно, главным образом погубило то, что реальность кончилась, всю наличную реальность он написал, попытался угадать типы будущего, там, Уленьку, Костанжогла, Тентетникова, но вот задохнулся, как рыба на песке. В этой ситуации духовник, конечно, был бы нужен, но не так. Такой, как Матвей Лоскутов. Вообще, писателю, мне кажется, нужен не духовник, а психоаналитик. Но где взять хорошего психоаналитика? Вот это очень большая проблема. Не говоря уже о том, что я практически не знаю случаев, опять же, когда писателя бы в состоянии кризиса психиатр, психолог вылечил бы. А напротив, Хемингуэя довели до полного творческого бессилия. Он не мог надпись на книге сделать после электрошока. Уоллес не смог писать после лечения антидепрессантами и повесился, в конце концов. Стейнбека, Фолкнера много раз лечили от алкоголизма. Ничего хорошего из этого не получилось, и поэтому Фолкнер и не стал продолжать лечение. В общем, подозреваю, что нужен писатель, писателю нужен духовник или психиатр такого же класса, как сам этот писатель. А такого человека где же взять? Понимаете, Фрейдов на всех не напасешься. А именно поэтому я никогда в жизни психоаналитику не обращал. А нет, был случай, слушайте, я жаловался на тревогу. Были основания для тревоги в 95-96 годах. И Александр Мирер, царство ему небесное, замечательный писатель, свел меня со своей дочерью Варварой, которая прогнала меня через опросник, через анкету, как бы сбылась повесть «Гонорар». Вот, посмотрел, сказал, да, действительно, есть тревожные некоторые расстройства. Если хотите, попейте валерьянку, больше вам ничего не надо. Я говорю, ну, спасибо, до свидания. Как до свидания, а деньги? Я говорю, ну, Варь, ну, вы же там дочь мира, как бы он мой друг. Я думал, это такая консультация дружеская. Но вы знаете, если бы это была дружеская консультация, вы бы мне не поверили, и ваши тревожно-мнительные расстройства продолжались бы. А если вы мне заплатите, вы поверите, что у вас нет ничего серьезного. Давайте вы ко мне будете относиться как профессионал. Я ей заплатил, и все прошло. Действительно, это довольно надежно оказалось. Да. Ну, она немного смеялась. Варя, если вы меня сейчас слушаете, я вспоминаю, вы меня тогда очень повеселили, и я действительно, правда, совершенно успокоился. Поделитесь вашим мнением о пьесе Горенштейна «Детоубийца». Почему-то Петр Великий у него детоубийца, а не Созидатель империи. Андрей, одно другому не мешает. Он поймал Горенштейн в этой пьесе очень важную вещь. Пьеса, кстати, конечно, затянута сильно. Была гениальная ее постановка Фоменко в декорациях Каплевича под названием «Государь, ты наш батюшка». Там пьеса была потрясающе решена. Особенно мне нравилось, когда Граби выходил с курантами. Вот я читаю куранты, и он доставал газету «Куранта». Я тогда такая выходила. Это было дико смешно. Это был, там потрясающая была совершенно работа Суханова, царевич Алексей. А замечательно там совершенно вахтанговец, сейчас вспомню фамилию, играл Толстого, начальник канцелярии. Ой, нет, это был дико смешной и страшный, и гротескный спектакль. Горенштейну он очень нравился, хотя пьеса была сокращена на треть, если не наполовину, но она очень выиграла от этого. Петра играл Суханов, а Маковецкий, насколько я помню, Алексея. Потрясающий был спектакль, и вот что мне кажется важным. Понимаете, всякий тиран, показал Горенштейн, всегда где-то убийца, потому что сама мысль о том, чтобы передать власть сыну, для него невыносима. Сын воспринимается как конкурент и заговорщик. И надо вам сказать, что судьба Алексея Петровича в значительной степени продиктована именно этим печальным обстоятельством, а не тем, что он был ахти какой оппозиционер. Он был, наверное, действительно поклонник старины, как и матушка его. Но, конечно, он не был опасен Петру. Другое дело, что вот обратите внимание, как не случайно, что мы дважды сегодня упоминаем уже сначала в связи со стихами Смелякова, теперь в связи с этой пьесой, коллизию Петра и Алексея, коллизию монарха, которому некому передать власть, который не может передать власть, для которого сама мысль о передаче власти невыносима. Помните, Петр написал последние слова, умирая: «Отдайте все, а кому отдайте?» Не написал, некому было отдать. Ужас весь в том, что и даже была замечательная повесть Юлиана Семенова, версия, где он пытался восстановить, кому отдайте, и не находит, некому отдать. Понимаете? Поэтому эта коллизия такой вечной и безальтернативной несменяемой власти. Сначала становишься это убийцей, но там сначала же, понимаете, там идет очень тонкая параллель у Гринштейна. Там рассматриваются двое детоубийц. Мария Гамильтова, Гамильтон, ее там называют девка Гамильтова, которая убила сына Петра и сына, насколько я помню, ну, ребенка. А параллельно идет история Петра, который сам детоубийца. Это у него, у Гринштейна, была такая, понимаете, реминисценция Годунова. Потому что ведь в Годунове, смотрите, как поставлен вопрос. Да? Власть, не имеющая нравственной легитимности, несменяемая, неподдерживаемая народом, держащаяся на честном слове и на рабстве, эта власть неизбежно аморальна. Ведь вы вспомните, с чего начинается Борис Годунов. Вернулся царевич Дмитрий. Да? Появился слух о том, что Борис детоубийца. И кончается эта пьеса детоубийством, потому что пришедший к власти Дмитрий Самозванец первым делом убивает Феодора, сына Годунова. Ох, это страшная сцена. И поэтому и мысль эта пушкинская о том, что в отместку за одно детоубийство наступает другое, которое ничем не лучше, и народ либо кричит: «Да здравствует царь Дмитрий Иванович», либо безмолвствует, большой разницы нет. Хотя она такая чисто стилистическая и есть, но она практически небольшая. Вот это, эту же тему отслеживает Гринштейн. Тему, что власть, не имеющая альтернативы, опирающаяся на рабство, неизбежно детоубийственна, неизбежно преступна. Вот это, ну, потому что у нее нет будущего. Убийство ребенка, мертвый ребенок в русской литературе — это всегда тема общества без будущего. Отсюда тема мертвого ребенка в «Хождении по мукам», в «Тихом Доне», в «Лолите». Это довольно серьезные вещи. Вы начали разговор с поиска себя и поиска Бога. Какую роль в этих словах играет художественное слово? Ну, видите ли, художественное слово, оно... есть такая метафора у Тургенева. Рассказ «Собака» очень в этом смысле показателен. Писатель и его душа — это охотник и его собака. Вот собака у Тургенева – это душа. Поэтому Герасим убивает Муму, он убивает свою душу. Потому что без этого он не убежит от барыни, без этого он не станет свободным. Душа – это главный писательский инструмент поиска. Вот это, собственно, писатель только тем и занимается, что расчищает в себе душу или, так сказать, айшуцей, прислушивается к ее показаниям. Понимаете, вот обычно мы душу не слышим, но писателю надо как-то расчистить ее в себе, и как родник некий, простите за банальность, и тогда он ее услышит. Вот такую роль играет художественное слово, к сожалению. Читала вашу прозу, спасибо там на добром слове. Обратил внимание, у вас почти все главные герои интеллигенты или творческие интеллигенты. Неужели вас не может заинтересовать человек нетворческий? Наташ, может. Вспомните Рогова там из «Оправдания», который безработный историк и вообще человек без занятий определенных. Вспомните героев «Списанных», там все, кроме Свиридова, люди совершенно нетворческие и не имеют отношения никакого к творчеству. Что в следующем моем романе не будет творческих людей вообще, да и героев в собственном смысле не будет. А вот такой есть у меня еще романчик «Остромов или ученик чародея». Там тоже главный герой работает бухгалтером, но он пишет что-то, Даня, но вообще он совершенно не принадлежит к творческой интеллигенции, и даже к интеллигенции вообще его можно отнести с определенной натяжкой. «Герои ЖД», но там есть один поэт, названный в честь приятеля моего замечательного человека Назбула Максима Громова. Но вот Волохов, например, он совершенно не творец никакой, он просто честный малый, такой простоватый из альтернативных историков. Ну, то, что у меня большинство героев имеет высшее образование, это да, но так сейчас, к сожалению, большинство людей вообще имеет высшее образование. Это очень жаль, но от этого никуда не денешься. Вы несколько раз цитировали Киркегора про три ступени развития человека, эстетическую, этическую, религиозную. Как вы сами к ним относитесь и как эти стадии отражены в «Квартале»? Олег, в «Квартале» они отражены непосредственным самым образом, потому что там высшей стадией, как мне представляется, является эстетическая. Там все самые сложные религиозные переживания человеку приходится как-то извлекать из эстетики. Или из детства, которое, как известно, такой ковш душевной глуби. Знаете, я очень люблю Киркегора, прежде всего, как стилиста. Но киркегоровский, ну, «Страх и трепет» вообще, она, понимаете, настольная книга всех более-менее продвинутых подростков, или, во всем случае, начитанных подростков. Поэтому, что касается трех ступеней, он как раз довольно тривиально мыслит. Мысль, что этика выше эстетики, это мысль устаревшая, романтическая. Синявский, наоборот, вот я помню, говорил, что всегда вывезет эстетика. Очень легко уговорить себя насчет того, что то-то и то-то нравственно. А вот уговорить себя, что то-то и то-то красиво, практически невозможно. О вкусах можно спорить сколько угодно, но есть художественные качества, которые не отрицаются. И точно так же, ну, это душа чувствует интуитивно. Как она чувствует добро, так она чувствует и эстетику. И вот я помню, как Синявский в 93-м году сказал, меня всегда вывозит эстетика. Вот, говорят, как ужасно, что стоят нищие старухи на улицах. Наверное, это ужасно, но прежде всего это очень неэстетично. Вот, вот это глубокая такая циничная по-синявски мысль. Действительно, к сожалению, его всегда считали циником. Вот я помню, как его ругали за эротические сцены «В суд идет», и он, я помню, пораженно говорил, ну, простите, но ведь без цинизма смотреть на женщину может только маньяк. И это, да, это совершенно справедливо. И вообще эстетика, мне кажется, она не просто выше этики, она, как писал Пушкин, совершенно другое дело. И она с религиозным чувством имеет больше общего. Понимаете, есть люди, которые приходят к религии со страху. Таких довольно много. Вот, кстати, я, когда давеча читал эту лекцию про Аввакума, там ведь, если вы помните, Аввакум впервые задумался о Боге, когда увидел мертвую скотину. И он понял, что с ним это тоже может случиться. Это довольно частый агеографический мотив такой, агеография жития святых использует. Вот я увидел мертвое тело и понял, что это может со мной случиться. Господи, кто избавит меня от всего тела смерти? Но я подозреваю, что, судя по субъективности и яркости описания, когда он увидел мертвую скотину, видимо, это личный опыт. Можно прийти к Богу от страха. От страха смерти, да. Вот один школьник высказал забавную мысль. Он говорит, вот вы упоминаете религиозность очень многих паханов, многих воров в законе. Почему вы думаете, что это от страха? Почему вы думаете, что они пытаются подольститься к Богу? А может быть, это черта иерархического сознания, в котором есть представление о высшем и низшем, о пахане, о воре в законе, о рядовом воре, о мужике или о фраере, условно говоря. Может быть, это отражение внутренней иерархии. Я подумал, да, действительно, наверное, паханам присуще иерархическое сознание. Можно прийти к Богу через чувство иерархии. Ну, помните, как Мандельштам пишет о Франсуа Вийоне, да, что для Вийона существует еще целая иерархия богов и, наверное, какой-то бог над богом, который всегда будет оправдывать Вийон. Такие мысли возможны. Иерархическое сознание – это не так плохо, как страх. Но есть и третий момент, который, мне кажется, самым перспективным. Это когда к Богу приходит через эстетику. Потому что Божий мир хорош. Вот Александр Шмеман, один из выдающихся богословов, говорил протоиерей Шмеман, «Господи, хорошо нам в Твоем мире». Вот это предсмертная проповедь, последняя за неделю до смерти. Вот надо чувствовать, что хорошо. И поблагодарить Бога чисто эстетически, потому что красиво прежде всего. Мне кажется, что эстетическое, оно как-то приводит к Богу вернее, чем мораль. Мораль такая штука, что она каждому трактуется произвольно. А вот хорошо – это объективно. Мне кажется, что Искандер прав, который сказал, что вера в Бога – это как музыкальный слух. Она от морали не зависит. Она дается человеку не по заслугам и без всякой связи с этической составляющей. А так Киркегор, конечно, классный, что там говорить. Вы обещали, когда бороться с собой. И, значит, настойчивое повторение просьбы насчет экспортлинга. Экспортлинг не будет, а... ну, я напечатаю все равно, что мне стесняться. Это вот из того же цикла, что «Разрыв», там, что еще штук 6 новых стихов. Они действительно такие довольно радикальные, но что ж не напечатать. А когда бороться, сейчас я вспомню. Когда бороться с собой устал, покинутый Гумилев, поехал в Африку он и стал охотиться там на львов. За гордой женщиной, чей каблук топтал берега Невы, за холод встречи, позор, разлук, расплачиваются львы. Воображаю, саванна, зной, песок скрипит на зубах, поэт, отвергнутый женой, прицеливается, бабах. Резкий толчок, мгновенная боль, пули не пожалев, он ищет крайнего, эту роль играет случайный лев. Любовь не девается никуда, только меняет знак, делаясь суммой гнева, стыда и мысли, что ты слизняк. Любовь, которой не повезло, ставит мир на попа, развоплощаясь в слепое зло, так как любовь слепа. Подозреваю, что нас, любя, как пащник любит пчел, Бог недостаточный для себя нашу взаимность счел. Отсюда воины битье под дых, склоки резня и дым. Беда лишь в том, что любит одних, а палит по другим. А мне что делать, любовь моя? А ты была такова, но вокруг моего жилья нет и чучела льва. А поскольку забыть свой стыд я еще не готов, я, Господь меня допростит, буду стрелять котов. Любовь моя, пожалей котов, виновны ли в том коты, что мне последнему из шутов необходимо ты, чтобы миру не нанести слишком большой урон. Я, Создатель меня прости, буду стрелять ворон. Любовь моя, пожалей ворон, ведь эта птица умна, а что я оплеван со всех сторон, так это не их вина, но так как злоба моя сильна, я как назло здоров, я, да простит мне моя страна, буду стрелять воров. Любовь моя, пожалей воров, им часто нечего есть, и ночь темна, и закон суров, и крыша поката жесть. Сжалься над миром, с которым я буду квитаться за липкую муть твоего вранья, и лопни твои глаза. Любовь моя, пожалей котов, сидящих у батарей. Любовь моя, пожалей скотов, воров, детей, зверей, меня, рыдающего в тоске над их и нашей судьбой, и мир, висящий на волоске, связующим нас с тобой. Когда-то Лукьянова назвала это стихотворение выдающимся образцом поэтического шантажа. Я ничего не могу добавить к этому определению. Да, то есть жене виднее. Ну, правда, это очень старые стихи. Сейчас бы я написал иначе. Сейчас мне кажется, что в плане фоническом, таком благозвучном, они несколько, как бы сказать, там неприятные скопления согласных. Сейчас я бы сделал это иначе, может быть, короче. Мне всегда очень нравится высказывание Светлова. Он однажды под бомбежкой читал «Гренаду». И продолжал читать. И солдаты продолжали слушать, его спросили, ну вот как, какие еще? Я сказал, старик, я впервые понял, что стихотворение затянуто. Но оно действительно в каком-то смысле несколько великовато. Вы часто говорите о том, что в педагогическом образовании существует отрицательная селекция, как с ней бороться. Да очень просто. Тут видите, какая история. Я говорил о том, что в педвузы идут люди, не принятые больше никуда. Это действительно так. Ввиду дефицита учителей, хронического, очень серьезного, даже сейчас, когда закрываются многие школы и идет демографическая яма, действительно, в педвузы берут всех, там минус один человек на место, да, не полчеловека, не четверть, а вообще минус один человек на место, ну, условно говоря. Так вот, бороться с этим очень просто. Профессия учителя должна быть в обществе такой же привилегированной, как в, собственно, военного. Ранняя пенсия должна быть учителя. Вот знаете, Мы хоронили вчера моего учителя истории Николая Львовича Страхова. Молодым совсем умер человек, 60 лет. Я Страхова очень любил. Он был в моей жизни очень важный человек. Классный, действительно, историк, многому меня научивший. Я иногда прогуливал уроки только ради того, чтобы, когда у него окно, посидеть с ним поговорить. Они все математику сидят, пишут, а я вместо этого сбегаю в кабинет 25-й, как сейчас помню, истории, поговорить со Страховым. Он вообще был очень красивый, и в гробу лежал очень красивый. Он был такой худой, горбоносый, усатый, такое лицо такого обрека и воина. Прекрасный был человек, все девочки наши были в него влюблены. И вот я подумал, он в последний год он не работал, до этого он вернулся в школу, но последний год не работал, потому что плохо ходил, ноги отказывались. Вот. Он, собственно, и погиб от гангрены. И вот я вспоминаю его уроки, огромное количество информации, которым он владел. У искусства подать это так, чтобы это было всегда весело, увлекательно. Я только одного, нет, ну, двух я историков знал такие, такого класса. Ида Борисовна Иванова, дай бог ей здоровья, она у нас тоже преподавала. И Кузин Николай наш из Сечения. Когда Кузин рассказывает, оторваться, вот где живая история. Потому что, ну, у Кузина вообще очень такой интересный способ подачи материала. Он, говоря о каком-то историческом событии, всегда называет цену вопроса, всегда говорит о том, скольким людям это стоило жизни. Довольно жестокая история получается. Страхов, а я бывал же часто у него дома, он обладал огромным массивом информации. Количество архивных материалов, книг, которые у него загромождали квартиру, было невероятным. И вот я думал, сколько нужно энергии и информации, чтобы подготовить такого человека. Понимаете? И, конечно, человеку, который вкладывает столько сил в свою работу, ему необходима ранняя пенсия, поездки за границу для обмена опытом, быстрый после 10-15 лет перевод в методисты, потому что учитель – дело молодых, педагогика – дело молодых. Стоять перед классом 45 минут и так 6 часов подряд, иногда бывает по 6 уроков, меня там спрашивают, не трудно ли мне читать лекции. Ребята, после этого мне уже ничего не трудно, понимаете? Мне только тачку катать труднее, и то не знаю. Учителю, конечно, нужны колоссальные льготы и преференции. Да? А я еще, кстати, вспоминаю вот Страхов, он был человек этический очень точный. А меня в классе потравливали, я никогда этого не скрывал, не стеснялся, потому что травят вообще сильных, слабаков игнорируют. И вот я помню, наш комсорг был такой редкий, конечно, гадина, он ему говорит, ну, когда все не любят одного, вы же понимаете, что это не может быть субъективно. На что Страхов, я помню, почесывая длинный свой нос, заметил, да-да, нацики, они всегда довольно дружные ребята. Это был, знаете, 83-й год, и довольно сильно производило это впечатление, да? Ох, как я многим ему обязан. Вот это был с большой буквы учитель. И, кстати, а сколько вчера пришло его коллег и учеников. И, кстати, все мы, его ученики, до сих пор вспоминаем Страхова как одно из самых ярких наших впечатлений. Учитель должен быть ярким. Информация, которую он дает, ее можно сейчас найти в интернете. А мотивация понять эту информацию – это нигде. И, кроме того, понимаете, надо, чтобы хотелось быть таким, как учитель, хотелось быть таким красивым, как Страхов, безукоризненно одетым, как Страхов, храбрым, как Страхов, да? Вот этого, он уже был очень храбрый. Этого, конечно, не хватает мне очень в сегодняшней педагогике, и мы с тоски делаем двухминутную паузу.
«Эхо Москвы» читает газеты. Вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале. А потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту среду после 15 часов в программе «Персонально ваш». Зампред общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист Ева Меркачева. «Персонально ваш» в среду после 15 часов.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Пятница, 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 пятница. Да сколько можно? О, четверг.
У вас 7 пятниц на неделе, а четверг один.
Слушайте программу «Кейс» по четвергам после 22 часов. Эфир ведет Нино Расибашвили. «Кейс» по четвергам.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на эхе еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
От Лены вопрос. Интересно ваше мнение, писатель Игорь Ефимов, и как вы оцениваете его тоже? Я знаком с Игорем Ефимовым, люблю его еще с тех пор, когда он был в Питере участником группы «Горожане». Он, кстати, входил в лито Мочалова, поэтому... Даже после отъезда Ефимова, когда, понятное дело, его книги исчезли отовсюду, у меня была счастливая возможность читать «Лаборантку» и другие его ранние сочинения. Это у Слепакова и Мочалова стояло на полках. Я к Ефимову отношусь с большим почтением. Я надеюсь, он не обидится, если я скажу, что я его интеллектуальные, такие публицистические сочинения, его расследования ценю выше, чем его художественную прозу. Проза его «Городская ранняя» мне, кстати, очень симпатично, но гораздо больше мне нравится его расследование убийства Кеннеди, на мой взгляд, образцовое, и очень недурная, хотя очень спорная книга «Философия неравенства». Она такой наш ответ Айн Рэнд, и она довольно во многом меня отпугивает своей жесткостью, но это выдающееся произведение, конечно, и вообще Ефимов очень умный. Переписка его с Довлатовым – выдающийся текст, и многое сказанное там тоже жестоко, но справедливо. А вообще Ефимова как человека, как историка, как социолога ценю я весьма высоко. Кстати, он неплохой специалист и по авиа всяким делам. Что вы можете сказать о книге Панасенкова «Первая история войны»? Он мне ее подарил. Женя, спасибо. Я ее прочел с большим любопытством. Хотя многое из этого я знал и от Панасенкова, и не только от Панасенкова. Что я думаю об этой книге? Она храбрый человеческий поступок. Она поступок ученого, который, безусловно, разоблачает очень опасный миф. Но мне, как филологу, там интереснее один парадокс. Конечно, все, о чем пишет Панасенков, было. Но было и другое, то, что он относит за счет пропаганды. Была действительно скрытая теплота патриотизма, тому порукой нам Пушкин, воспитанный грозой 12-го года, хотя он сам весьма скептически отзывался о том, как не наши повара орла двуглаво щипали, но он же вспоминал и текла за ратью рать, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас, и так далее. Было некое явление перехода общества в новое состояние, в такую плазму. Было, безусловно, и то, что в конце концов Наполеон в России увяз и погиб. Он мог выиграть Бородинское сражение, он мог войти в Москву, но в целом он проиграл, потому что с этой страной ничего сделать нельзя. Если бы, помните, говорил Александр, если бы осталась одна Камчатка, и от Камчатки пошла бы возрождаться Россия. Это совершенно верно. Россия – ризома, где ткнешь палку, там и центр. Поэтому у меня, ну вот, куда поставишь вертикаль, назовем это так. Поэтому главный парадокс войны 12-го года, она не зря же все-таки стала темой самого парадоксального русского романа, именно «Войны и мира». Главный парадокс войны 12-го года в том, что это поражение превратившись в победу. А это для России довольно распространенная ситуация. Все российские победы вырастают из поражений. Слово о полку Игореве – это песня о поражении. И, тем не менее, это великая моральная победа. Вот два главных текста русской литературы – «Слово о полку Игореве» и «Война и мир» – это тексты о поражениях. И, тем не менее, это победа. Вот, потому что тут же, понимаете, не важно, что... Ну, то есть, важно, но не принципиально для нас сегодняшних, что Кутузов потерял 53 тысячи человек, а Наполеон 22 тысячи человек в Бородине. А важно то, что, пишет Толстой, была наложена рука сильнейшего духом противника. Если бы это было не так, Толстой бы не взялся за эту тему, уверяю вас. А он взялся, потому что ему надо было создать русский эпос. Поэтому Панасенков сделал, если угодно, замечательный научный комментарий к этому эпосу. Но от этого поражение Наполеона не стало победой. Это все равно было поражение. Потому что поражение не военное, поражение духовное. Там можно очень любить Наполеона, как любил его, например, мой кумир Мережковский. Но эта любовь, она носила характер все-таки романтический. В Мережковском очень много было такого инфантильного романтизма. Опишите свой педагогический идеал в отношении образования. Да, тысячу раз описывал, и существует он, это русский педагогический идеал, это лицей. Вот лицей или то, как у Стругацких в полдень 22 века это описано в «Возвращении». Да, вот такие вещи. Ну, а теперь переходим к нашей теме, к сегодняшней лекции, к роману «На букву «Бледный огонь». «Бледный огонь» вырос из работы Набокова над переводом Онегина. Как говорил Набоков с присущим ему очаровательным снобизмом, «Думаю, что я сделал для Пушкина не меньше, чем Пушкин для меня». Это, на самом деле, довольно скромное высказывание, потому что ведь не меньше, чем сделал Пушкин для меня, это все-таки довольно локально, а вот не меньше, чем сделал Пушкин вообще. А действительно, для Пушкина Набоков сделал очень многое. Во-первых, благодаря своему чрезвычайно фундаментальному и очень душеполезному, и веселому, и стилистически пестрому комментарию, где сочетаются мемуары, научные экскурсы, переводы, вольная эссеистика, злобные шпильки в адрес других комментаторов и так далее. Но, разумеется, пушкинский текст и набоковский комментарий важны для Набокова не как научный подвиг, он так пафосно не выражался, а как новый жанр. Надо сказать, что жанр у него получился безупречный. Он сумел придумать новый способ строительства прозы, новый способ построения романа, как такую новую нарацию, да, как поэму, комментируемую другом автора, который считает себя ее героем. Что происходит в «Бледном огне»? Там есть скромный, одинокий, гомосексуальный преподаватель Боткин, русский эмигрант. Он немножко такой пнин. И, кстати, как и пнин, он атлет, там, атлетически сложенный, но он не обаятельный. У него там изо рта пахнет, это упоминается. Он не умеет нравиться, его не любят студенты, его предмет никому не нужен. Единственный человек, который его терпит, хотя и крайне неохотно, это Джон Шейд, профессор, который сочиняет поэму «Бледный огонь», такую тысячестрочную, большую англоязычную поэму. Поэму, кстати, прелестную, писанную набоковским, очень русским по синтаксису, очень легко переводимым, на самом деле, английским языком. Но трудности перевода там возникают именно из-за того, что английские слова короче, текст плотнее, но у нас есть изумительный перевод Александра Шарымова, «Царство небесное», замечательного ответственного секретаря журнала «Аврора», который сумел напечатать этот перевод в той же «Авроре» уже многие годы спустя. Я думаю, что только по переводу Шарымова и следует знакомиться с этой поэмой. Есть, конечно, перевод Сергея Ильина вместе с основным текстом поэмы, по-моему, совершенно неудачный. И есть перевод Бараб-Тарло, прозаический, и «Веры на буквы». Они вместе сделали совершенно такой в лучших набоковских традициях чисто прозаический перевод поэмы, который, конечно, не передает ее очарование. Шарымов умудрился перевести изумительно точно. Я думаю, что с его переводом поэму следует публиковать. И комментарии тоже. Значит, в чем главный сюжет? Вот этот Боткин, который явно сходит с ума от одиночества, он проецирует на себя историю некоего одинокого короля, бежавшего из далекой северной страны под названием Зембла. Эта проекция восходит, конечно, к «Солюс Рекс», недописанному роману Набокова 1939 года. 20 лет спустя он попытался его реконструировать. История художника Синеусова полностью вылетела оттуда, заменившись историей Джона Шейда, который тоже, как Синеусов, пытается снестись загробно, но, правда, не с женой, а с дочерью, которая утонула или утопилась. А вот, ну, некрасивая девочка, которая очень страдала от одиночества. И линия одинокого короля из линии Земблы полностью перекочевала в «Бледный огонь». Если вы почитаете «Солюс Рекс», менее удачную главу, чем «Ультиму Туль», вы обнаружите практически полное фабульное и стилистическое совпадение. Кинбот, ну, Боткин, он называет себя Кинботом, описывая жизнь в Земле, храбро фантазирует. Мы можем там увидеть только отражение его причудливых фантазий о России. Он придумывает себе роль принца в изгнании, придумывает себе трагическое бегство, наследство, и придумывает себе великую роль в международной политике. Он нечто такого принца в изгнании, принца Флоризеля. Но вот обратите внимание, в Шейда стреляет случайный убийца, а Кинбот, Боткин, выдумывает из этого версию, что метили-то в него, целились в него, что это представитель тайной полиции Земблы после переворота там разыскивает его Де Аргус или Градус, как он его называет, что вот он стрелял в него, а случайно подвернулся Шейд. И вот какая получается штука. Версия Кинбота оказывается гораздо эстетичней, убедительней, в каком-то смысле логичней, чем версия объективная, в которой все случайно. Набоков не любит мира, в котором торжествует и царствует случайность. Это, как сказано в рассказе «Королек», «мир снова томит меня пестрой своей пустотой». Вот обратите внимание, что версия объективная – это версия пестрой пустоты. А мир по Шейду, глубоко, ну и по Кинботу, он глубоко логичен, тщательно организован. Что делает Кинбот? Он, ну, есть такая версия высоколобых американцев, профессоров, что Набоков издевается в своем романе над явлением over-interpretation, да, сверхинтерпретации, когда поэму, вообще любой художественный текст до такой степени перетолковывают, что смысл исчезает полностью. Действительно, этих овер-интерпретаций в американском литературоведении полно. Поезжайте на любую научную конференцию, и вы услышите такие версии про гомосексуальность автора, про раздвоение личности автора, про его детские травмы. И вам и с точки зрения фрейдизма его разберут, и с точки зрения Бахтина, и особенно с точки зрения мифологии. Вот это такое, то, что делает Кинбот с поэмой Шейда, это как раз пародия на через, на сверхинтерпретацию. Но на самом деле то, что делает Кинбот с поэмой Шейда, это попытка маленького, одинокого человека выстроить личный миф, встроить себя в поэму Шейда «Бледный огонь», в поэму, в которой пожилой американский профессор рассказывает свою тоже трагическую жизнь, полную безусловно, творческой работы, как в Стоунере, полную опасений, страхов, сложных опасений, сложных отношений с женой, скорби по дочери, и пытается в этой жизни найти смысл, найти ускользающую логику. А эту ускользающую логику видит Боткин. Потому что для Боткина вся поэма – это отражение их с Шейдом долгих разговоров. Он видит в этой поэме землянские реалии. Он уверен, что вот он произвел такое впечатление на Шейда своими галлюцинаторными фантазиями, что тот все это в своей поэме описал. И хотя Шейду не было никакого дела до Боткина, хотя он страшно им тяготился, он, тем не менее, вот представляется Кинботу, Боткину, летописцем Земблы. Представляется поэтом, увековечивающим рухнувшую эту империю. Это очень трогательно. И, кстати говоря, вот я уже об этом говорил, Дмитрий Фурман говорил, первый признак ложности версии, ее конспирологичность, это ее логичность. Потому что жизнь всегда алогична. Вот пестрая пустота. Что касается художественной формы изложения этого дела. Вообще, Набоков после «Лолиты» пребывал в довольно трудном положении. Представьте себе, что вы написали роман, который стал всемирным бестселлером. Роман, который сложил к вашим ногам деньги, славу, жизнь в швейцарском отеле. Набоков мог позволить себе ничего вообще уже не писать. И у него не было бы финансовых затруднений, потому что палас отеля его держали за копейки, как местную достопримечательность. Преподавать он мог больше не преподавать абсолютно, и не было никакой в этом необходимости. Он вообще писал уже только для поддержания имиджа гениального писателя-эстета. Но он нуждался в поддержании этого имиджа. Он мог ничего уже не публиковать. Но перед ним продолжали вставать художественные задачи, такие как шахматные. Вот любопытно связать слона и коня. Любопытно дать две версии реальности, из которых одна достоверна, а вторая красива. Кстати говоря, я уже об этом упоминал, прием этот не нов, но по-настоящему только Набоков его разработал, а уж после Набокова, ну, скажем, Чарльз Маклин в «Страже», где версия психотерапевта скучна, а версия вот этого человека, вообразившего себя стражем и глубоко прослеживающего регрессию, такую рекурсию в собственную личность, она безумно интересна и, главное, красиво, захватывающе. И «Бледный огонь» – это как бы высокое искусство. Роман Маклина может быть искусство массовое, но гениальная книга все равно. Один из выдающихся романов. И самых страшных, и поэтичных, что особенно важно. Так вот, этот способ нарации – Набоков изобрел, находясь в очень трудном положении. Надо было написать роман не хуже «Лолиты». Но он выпустил «Пнина», который, конечно, не может рассматриваться как конкурент «Лолиты». Его называют самым человечным романом, самым добрым романом Набокова. И все-таки это роман далеко не того масштаба. Надо было сделать что-то сенсационное. И он сделал. Он сумел написать роман в небывалой до этого форме. Роман состоит из 4 песен поэмы и 300 страниц, примерно 250 комментариев к ним безумного Боткина. И из этого комментария, если мы внимательно его читаем, мы узнаем хронику переворота землянского, узнаем причины краха царствующего дома. И все это причудливо, хотя очень точно по-своему, отражает историю России, историю падения российской монархии, российской аристократии. Замечательно написанная сцена бегства из Земли. Но что мне представляется вот принципиально важным в этой истории? Набоков, он не просто сострадает Кинботу. В нем есть глубокая внутренняя линия. Потому что Кинбот с поэмой Шейда делает примерно то же, что Набоков с Евгением Онегиным. Он вычитывает оттуда личные реалии, личную судьбу, воспоминания о несостоявшейся дуэли Пушкина с Рылеевым, которая должна была состояться в Батове, в его имени. То есть всякий читатель, всякий комментатор вычитывает в книге то, что написано про него, вне зависимости от того, что там есть действительно. И вот Боткин, он, конечно, автопортрет. А в этой же мере автопортрет и Пнин, специально замаскированный, туда введен рассказчик, чтобы никто не подумал, будто Набокова бывает в жалком положении. Ну вот вы задумайтесь, у Набокова всегда присутствует в книге как бы двойной автопортрет. Там есть его ненавистный ему «я», писатель недюжинный, сноп и атлет. Это Годунов-Чердынцев, это Горн в «Камере обскуре», это повествователь в «Пнине», и уж, конечно, это, скажем так, Шейд, потому что Шейд успешный, несчастный по-своему человек, но его положение незыблемо, прочно, он пожизненный профессор. А есть герой жалкий, это Путя из «Обиды», это Лик из «Рассказа», это повествователь вялый и толстый в «Истреблении тиранов», это даже не Слабак, нет, Кречмар, я думаю, в «Камере обскуре», потому что в Кречмаре есть личные черты, и это зацикленность на таком типе красоты, и это поруганная семейственность. Я думаю, там каким-то образом отражено раскаяние в изменах, которые бывали или предполагались. А ужас, ад греха. И вот я думаю, что в Боткине Набоков очень много. Боткин – это сниженный, уродливый автопортрет. И вот знаете, то, что Набоков умел писать такие автопортреты, его спасло. А Хемингуэй таких автопортретов писать не мог. У Хемингуэя он всегда жестокий мачо, победитель не получает ничего. А надо иногда посмотреть на себя вот так, надо позволить себе увидеть себя проигравшим. А Хемингуэй был слишком ригидный, слишком жесткий, ригид, и поэтому ему не удавалось трансформироваться, поэтому он погиб, не в силах смириться со старостью. А Набоков умеет увидеть себя и Боткиным, и пожалеть себя, и увидеть величие в участи Боткина. Кстати, тут вопрос, а есть ли версия, что Боткин и Шейд одно и то же? Есть такая версия, но я не думаю, там они слишком разные. А вот что Боткин, скорее всего, покончит с собой, закончив комментарий, да, это возможно. Просто это живой урок того, что надо уметь свою ностальгию переливать вот такие формы, рассказывать историю еще небывалым способом. Спасибо за внимание, услышимся через неделю.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Ой, ребята, а тут выясняется, что у нас есть еще 4 минуты до нуля, потому что оказывается, что мы в ноль уходим. Это у меня в 56, когда я ухожу в четверг, а сегодня мы сидим до часу. Таким образом, я успеваю поотвечать еще на весьма важные вопросы, которых мы задавали чрезвычайное количество. За что вы ругаете Трампа и называете его фашистом лайт? Понимаете, если надо объяснять, то не надо объяснять. У меня как раз есть ощущение, что Трамп это тот страх Америки, с которым она носилась последние 70 лет, а тут вот она действительно сделала себе такую прививку. Он очень авторитарен, очень самодоволен, в нем есть, безусловно, все черты отвратительного популиста, который за ценой не постоит. Может быть, он прекрасный человек, может быть, он добрый семьянин, но в качестве президента он носитель самых отвратительных популистских тенденций. Он заигрывает с худшим, что есть в американском электорате. Это есть в любом электорате, но вопрос же в том, на кого ты опираешься. С искренним удивлением познакомилась с мнением Ремчукова о вашем романе «Июнь». Прокомментируйте, пожалуйста, его высказывание об «Июне». Вот он не встречался с такими типами и честно об этом сказал. А я встречался с такими типами и честно об этом написал. И вообще, что это за такая, понимаете, тенденция усматривать в романе авторские мнения. Это не мои мнения, это мнения моих героев. И если эти герои настолько не похожи на меня, то мне кажется, это как-то, ну, это мне льстит до известной степени. И мне приятно, что эти мнения будоражат общество. Ну, пока еще, слава богу, ну, в прозе-то герои-то могут высказывать какие-то нестандартные мнения. Почему все должны уж под одну дудку-то петь, да? В свое время очень хорошо сказал Леонов. Сейчас собственное мнение можно отдавать только отрицательным героям, иначе убьют. А у меня там в романе-то нет положительных, если честно. Ну, что Боря Гордон хороший человек, что ли? Да побойтесь Бога. Но Ремчуков вообще, он милый такой, в общем, умный, как бы я к нему нежно довольно отношусь, но он не литературный критик, это не его забота совершенно. Вот он этим и не занимается. А я не редактирую независимую газету и не занимаюсь бизнесом, и не даю ему советов. Как вы относитесь к американскому политологу Роберту Каплану? Он является наследником Хантингтона? Про Хантингтона знаю, про Каплана ничего. Век живи, век учись. Каково, на ваш взгляд, будущее такой науки, как геополитика? У этой науки нет будущего, потому что нет такой науки. Геополитика – это выдумка, это такое следствие ресентимента. Не будет никакой геополитики. Я, знаете, вот у меня совершенно четкий есть принцип. Если человек употребляет слова «англосаксы», «геополитика» и «Хартленд», все, я общение с ним прекращаю. Это бессмысленно. Его нервы будут целее и мои. Как прошла премьера «Золушки»? Спасибо. Премьера «Золушки» прошла отлично, но все, кто не попал на нее, таких было довольно много, увы, могут 16 апреля приходить, пароль тот же, а вот теперь уже пока на неделю. До скорого.